Здравствуйте. Завтра мы продолжаем Даф Йоми, Даф Ламед Далет, Амуд Бет Бесохим. Тема, которая здесь обсуждается, называется Псуль Эсех Адаат. Когда есть трума или святыни, за которыми необходимо следить, контролировать, чтобы они не стали нечистыми, есть махлоки с Раби Йоханан и Риш Лакиш, что происходит, когда возникает ситуация, называемая Эсех Адаат, то есть прекращение этого контроля, то есть возникает ситуация, что мы не следили за ними какое-то время, как бы от них отказались. Вопрос, который разбирается, какое определение того, что они в будущем будут уже непригодны. По мнению Раби Йохана, это из-за опасения, что они, возможно, стали нечистыми. Это называется псуль тума, непригодность из-за нечистоты. По мнению Риш Лакиш, это называется псуль хагуф. Они сами по себе непригодны. Это уже не должно быть привязано к возможности того, что они стали нечистыми. Даже если мы точно знаем, что они не были нечистыми, они уже непригодны, потому что их не контролировали, как Тора того требует. Здесь Гемара приводит еще один аргумент в пользу мнения Раби Йоханана, который говорит, что это псуль тума. Вся проблема из-за того, что мы опасаемся, что, возможно, это стало нечистым. Говорит Гемара так. Итейва, Раби Йохан... Итейва, задается вопрос. Нитма, оше нефсаль габасар, оше яца хуц ликлаим, Раби Элезер омер изрок, Раби Йошуа омер ло изрок. Умой Раби Йошуа, ше им зорок гурца. Говорит, брать такую вещь. Если есть мясо животных, жертвенных животных, и оно стало непригодным. По какой причине мясо стало непригодным? Первый вариант. Нитма. Стало нечистым. Раз. Оше нефсаль. Стало непригодным. Не написано почему. Стало непригодным. Стало не кошерным для того, чтобы продолжать приносить жертву. О. Нефсаль обоссал. Стало непригодным мясо. О. Или шеяца хуцликлаим. Если мясо жертв котчикудоша. Мясо, например, жертвы хатат. Сам котчикудошем, святые, более строгие святыни, оно должно делаться на территории храма. Если мясо вот этого жертвенного животного после шхиты вынесли за территорию храма, то есть вышло за стену храма, за пределы территории храма, такое мясо становится непригодным, называется псуль йоце. Это непригодность, которая возникает из-за того, что оно вышло за границу того места, где ему можно и должно находиться. Соответственно, есть три варианта. Первый вариант, что мясо стало нечистым. Раз. Второй вариант, не написано точно, в чем проблема, но оно стало непригодным по какой-то причине. Сейчас посмотрим, по какой. И третий вариант, что оно стало непригодным из-за того, что его вынесли за границу храма. Во всех этих трех случаях вопрос, что делать дальше? Можно ли при отсутствии, скажем так, кошерного, пригодного жертвенного мяса продолжать и окроплять кровью жертвенника или нельзя? Написан закон. Раби Элиэзер говорит «Изрок». Будет окроплять, разрешено. Несмотря на то, что мясо уже непригодно к дальнейшему, скажем так, производству жертвы, все равно зрека, то есть окропление кровью жертвенник, надо сделать и можно и надо сделать. Раби Йошуа говорит ло изрок. Раби Йошуа говорит, нельзя окроплять изначально, но при этом продолжает Раби Йошуа. Умой де Раби Йошуа, согласен Раби Йошуа, шеим зорок гурца. Если он таки окропил, то есть окропил кровью жертвенник, несмотря на то, что изначально так делать было нельзя, гурца. Гурца — это слово рацион. Рацион — это желание, это желаемо. Всевышний это принимает, это кошерно. Изначально так делать нельзя, но если уже сделали, то это кошерно. Май нефсаль. Как понимать... Нефсаль. Вот как понимать центральный случай, где написано, что мясо непригодное? Что может быть в принципе случиться? Два варианта простые. Оно или стало нечистым, или его вынесли за границу храма. Когда мы изучаем законы, которые регулируют непригодность мяса, мы не находим никаких случаев, кроме этих двух. Какой третий случай может иметься в виду, где написано, что мясо стало непригодным? Лав бээса хадаат, разве не надо понимать? То есть, говорю, утверждая, что надо понимать. Бээса хадаат, прекратили за ним следить. За ним какое-то время не следили, от него отказались по каким-то причинам. Тогда это мясо стало непригодным. Теперь мы помним, что, по мнению Раби Йоханана, проблема, что, возможно, оно в это время стало нечистым. По мнению Риш Лакиш, что в принципе непригодно, в принципе не кошерно. Гемара. И Амарта бишлому псули тума гавы. Если мы скажем, что то, что перестали за ним следить, псули тума гавы, это псуль тума, то есть это из-за опасения, что, возможно, это стало нечистым. Гайну демашкахат демарци циц. Тогда мы можем понимать эту бараю таким образом. Демашкахат мы находим. Демарций циц, что циц делает это пригодным. Объясню, что здесь написано. Ведь написано, что Раби Йошуа говорит. Мы объясняем мнение Раби Йошуа. Раби Йошуа говорит, что такое кровь такого мяса, которое стало непригодным, мы сейчас понимаем, стало непригодным, потому что за ним не следили, его не контролировали. Написано, что если эту кровь таки, этой кровью все-таки окропили, то это называется кошер. Это принимается. Это срабатывает. Теперь, есть понятие, которое называется марций циц. То есть циц — это один из элементов одежды Коэн Гадоля, некий обруч, который Коэн Гадоль надевал на голову, в том месте, где находится тфилин, там написано «Кодыш Лашем», «Свято для Всевышнего», это один из компонентов, один из элементов одежды первосвященника. Написано, что мы учили это выше, написано, что если Коэн Гадоль, который в это время служит в храме, в этот период, он правильно это делает, тогда вот этот самый циц, вот эта заповедь, что Коэн Гадоль правильно использует циц, ее, так сказать, один из моментов, да, который возникает из-за этого, то есть некая сгула, некоторая, скажем так, некоторая духовная вещь, да, которая возникает из-за того, что Коэн Гадоль правильно выполняет эту заповедь, это то, что даже те моменты, которые в храме были сделаны с нарушением в контексте чистоты и нечистоты, Всевышний принимает. То есть есть какие-то вещи, которые нельзя делать в случае нечистоты. Есть. Но если в этот период Коэн Гадоль правильно выполняет заповедь циц, тогда Всевышний принимает это как бы в награду, в заслугу за заповедь циц. Всевышний готов принять дары те жертвы, которые выполнены с нарушением в контексте чистоты и нечистоты. Соответственно, если мы понимаем, что проблема, когда был Гесах Хадат, когда перестали следить за мясом, возможно, это мясо стало нечистым, Гемара, тогда мы понимаем, почему бедиават, если таки кровью окропили, это принимается, срабатывает. Почему? Потому что циц, который Коэн Гадоль носит в это время, в этот период, скажем так, он тот, который помогает, чтобы эта жертва была принята. Это когда? Когда проблема лежит в контексте чистоты и нечистоты. Если гесехадат, отказ от контроля, это проблема, которая относится к порядку чистоты и нечистоты, тогда мы понимаем, что циц, он тот, который помогает, чтобы Всевышний принял эту жертву. Элла и Амарт, но если мы скажем псульгуфхавы, это непригодно само по себе, а мы гурца, почему Всевышний это принимает? Ведь циц не работает на такие случаи, когда они не касаются чистоты и нечистоты. Если мы говорим, что когда прекратили контроль, то в принципе непригодно, как будто мясо стало некошерным. Для таких моментов циц не помогает, почему тогда Всевышний принимает эту жертву? Говорит Гемара, нет. Май нефсаль, что имеется в виду, стало непригодным, нефсаль бы твульем, стало непригодным из-за контакта с твульем. Твульем — это человек, который был нечистым, окунулся в микву. Но чтобы стать полностью чистым, он должен еще и дождаться вечера, дождаться захода солнца. И вот этот самый твульем оказался в храме и был в контакте с этим мясом, и оно тоже стало нечистым. То есть получается, что первый случай он стал нечистым, например, из-за контакта с шерец, а второй случай стал непригодным, тоже имеется в виду нечистым, и тогда циц помогает, если таки окропили кровью, но из-за контакта, например, с твульем. Вот Гемра и Ахи, Гайну Тома, если так, так это нечистота, написано в первом пункте. Первый и второй пункт, они одинаковые. Первый пункт стал нечистым, второй пункт стал непригодным, в скобочках пояснения, нечистым. Так это то же самое, два пункта говорят про одно и то же. Вот Гемра, трей, гавны, томы. Два случая нечистоты, то есть действительно это похожие вещи, просто Барайта привела два примера нечистоты. Одна нечистота называется нечистота тума классическая, например, из-за шерца, а вторая нечистота – частный случай, когда твульем контактировал с этим мясом, он тоже от себя передает нечистоту этому мясу, и оно непригодно, и поэтому кровь его, окроплять его кровью нельзя. Но если окропили, тогда циц, он тот, который помогает, и таким образом такая жертва принимается. Здесь Гемора заканчивает обсуждение темы, что такое сехадаат. Гемора заканчивает обсуждение темы, как определить непригодность трума или кодшем в случае, за ними перестали следить. Осталось махлокис, Раби Йоханан и Реш Лакиш. Теперь вернемся выше. Выше был вопрос. Как бы то ни было, выше был вопрос. Выше было написано, что если есть саженцы трумы, которые нечистые, их посадили в землю, и на самом деле, когда они контактируют с землей, они очищаются, то есть, когда они становятся частью земли, когда они присоединены к земле, да, и пустили корни, они очищаются, потому что нечистота не может касаться земли, земля не принимает нечистоту, в принципе, соответственно, они становятся чистыми. То, что из них выросло, имеет статус трума, но должно иметь статус чистой трумы. Если должно иметь статус чистой трумы, почему написано, что нельзя это есть? Гемора пыталась объяснить, что это проблема того, что эти саженцы, от них отказались, за ними не следили, и они стали непригодными в принципе. Говорит Гемара, это не очень понятно, вернее, совсем непонятно, по тому мнению, которое говорит, что проблематика того, что перестали следить, из-за того, что, возможно, стало томе. Здесь-то точно томе, это все еще не проблема, потому что она очистилась в земле. Ответа пока нет. Сейчас Гемора приводит новое объяснение этой барайты, а именно, когда саженцы, которые нечистые, посадили в землю, и по идее они должны стать чистыми, то, что из них выросло, тоже должно иметь статус чистой трумы, и должно быть разрешено коэнам, почему все еще это запрещено. Говорит Гемора так. Кисалик рабин. Кисалик дословно приводится, когда поднялся. Подняться имеется в виду в землю Израиля. То есть рабин, один из амуроим, пришел в землю Израиля. И там, кого он встретил, омру ли гайшмайца. Омру ли шмайца рассказал вот всю эту тему, все эти вопросы, которые сейчас возникли. Камы перед Равом Ирми. Раби Ирми жил в Эрец-Исраэль. Ему рассказали вот все это обсуждение и вопрос, который возник. В омр. И он сказал: «Бавлои типшои, мишум деясвы беара дехашойху, амритун шмайца демахшиху». Довольно резкое выражение. Он говорит так: «Бавлои, вавилонцы». Ведь ему все эти вести, да, всю эту информацию принесли из Вавилона. Раббин, который поднялся в землю Израиля, рассказал, что вот в Вавилоне мы учили вот эту тему по поводу саженцев трумы, которые посадили в землю. И мы учили, что все, что выросло, будет запрещено. Мы не понимаем, почему это запрещено. Он сказал: «Бавлои, вавилоняне», то есть те, которые живут в Вавилоне, не вавилоняне, коренные жители Вавилона, а евреи, да, которые живут в Вавилоне, типшои. Он говорит, они глупцы. И он объясняет, почему глупцы. Он резкое выражение, почему глупцы. Мишум де ясвы бе арада хашойхо, они ясвы живут в земле темной, имеется в виду, там не хватает святости. Соответственно, амрису, как следствие, вы говорите шмайца де махшиху, вы говорите объяснения, которые темные, которые непонятные, которые не дают света. Это не то, что люди, не дай бог, были глупы, имеется в виду, что земля, где они жили, она не обладает достаточной чистотой и святостью, чтобы способствовать правильным мыслям. Теперь он говорит объяснение. Лош мейлеху, разве вы не слышали, Гад Раби Шимон бен Лакиш мишмед Раби Ушая, разве не слышали то, что сказал Раби Шимон бен Лакиш от имени Раби Ушая? Что он сказал? Он сказал некую совершенно новую тему. Он сказал такую вещь: «Мей гехаг шинитмеу гишикан ваахарках игдишан тегурин, игдишан ваахарках гишикан тмеим». Это сказал Раби Шимон бен Лакиш от имени Раби Ушая. Что здесь написано? «Мей гехаг», дословно «вода праздника», имеется в виду та вода, которую будут возливать на жертвенник в праздник Суккот. Как известно, в праздник Суккот, как хотя любые жертвы, обычно в течение всего года на жертвенник возливали всегда с любой жертвой вино. В праздник Суккот на жертвенник также возливали воду. Говорит Раби Ушая, если есть эта вода, которая предназначена для возливания на жертвенника в праздник Суккот, шинитмиу, вода стала нечистой. Но если она стала нечистой, ее уже нельзя возливать на жертвенник. Но что сделали дальше? Ве гишикан. После этого сделали гишикан, сделали гашака. Немножко тяжело перевести на русский слово ашака. Дословно слово ашака значит контакт, поцелуй, возможно, можно перевести слово ашака. Между такая вещь, сейчас мы это объясним. Прежде всего, может быть, это будет правильно объяснить отдельно. Это очень также связано с законами, которые касаются миквы. Наверное, давайте приведем это на примере миквы. Как у нас работает миква? Один из способов, как миква работает. Есть резервуар с так называемой живой водой. Это дождевая вода, про которую в Торе написано: живая вода очищает. То есть, если есть резервуар определенного объема с дождевой, например, водой, это называется живая, чистая, живая вода. Если есть какой-то предмет, который человек, который не чистый, он туда окунается, его туда погружают, он становится чистым. Теперь, как можно сделать, например, сегодня даже делают микву, когда у нас мы не окунаемся непосредственно в дождевую воду, мы окунаемся в воду, которая из-под крана. Делается два резервуара. В один наливается, вернее, собирается дождевая вода. Рядом еще один резервуар, в который наливается вода из-под крана. И эти два резервуара, между ними делается гашака. Они контактируют. Специальная труба полая, в которой вода из резервуара с живой водой и вода из резервуара с обычной водой соединяются друг друга, касаясь, как бы целуя друг друга, касаясь друг друга. Это называется ашака. Таким образом, та вода, которая из-под крана, приобретает тот же статус, что вода дождевая. Это, прежде всего, так называется ашака. Это здесь больше так называется зрия. Как бы то ни было, это способ очистить, вернее, придать некий новый статус воде в микве. Это в контексте миквы. Теперь, в контексте воды, которая предназначена для праздника Суккот, там та же проблема. Набрали воду для праздника Суккот из специального вода, из родника, из ключа, набрали в сосуд. В сосуде она уже не часть земли, и она принимает нечистоту, и она таки приняла нечистоту, был какой-то контакт с чем-то нечистым, она стала нечистой. Как ее очистить? Надо ее легашик, то есть сделать, чтобы у него был контакт с водой из родника, из источника, который чистый по определению. И тогда эта вода очистится. Теперь, про этот случай говорит Раби Шимон бен Лакиш от имени Раби Ушая следующую вещь. Он говорит так. Это все будет работать в каком случае? Гишикан ваахарках игдишан тегурим. Если была вода, ее набрали, еще ее, то, что называется, не осветили, не посветили. Ее набрали, предполагая, что в процессе дальше мы, то, что называется, сделаем, придадим ей статус той самой воды, которая будет на жертвеннике, то есть посвятим ее храму. Пока она просто вода, будничная вода, она стала нечистой. мы сделали гашака, очистили ее, когда, сделав ей контакт с водой из источника, в ахарках, а после этого гигдешан, а после этого ее посвятили, она стала частью храмового имущества, она получила святость той воды, которая будет пойдет на жертвенник, тегурин, это тагор, это кошерно. А если сделали наоборот, гигдешан, вначале воду набрали, потом ее посвятили для того, чтобы она была водой возлияния, то есть посвятили ее храму, сделали ее, придали ей статус жертвы, скажем так, а потом она стала нечистой, в ахарках и шикан, а потом ее очистили, да, чтобы она, сделав так, чтобы она контактировала с живой водой из источника, тмим, это остается тамэ, это не работает. Гемара, простой вопрос. Мигдей зриянингу, ведь это зриянингу, это еще одно название способа, каким образом делать, вода делается чистой. Зрия — это посадка, то, что называется, как сажают саженец в землю, это называется зрия, да. Посеяли ее, ведь она посеяна, то есть контактирует с чистой, с живой водой. Эн зрия легдаш. Мигдей зриянингу. Мали гишикан. Какая разница? Ишикан, то есть эта вода контактировала с живой водой. В ахарке гдешана, потом ее посвятили. У мали гдешан в ахарке шикан. Или же вначале ее посвятили храму, потом она стала нечистой. Или ее посвятили храму в нечистом состоянии, это не важно. То есть она вначале была нечистой, уже посвященной храму, а потом ее очистили контактом с живой водой. Какая разница? Ведь статус гегдеш или не гегдеш, святая эта вода, посвящена на храму уже, или не гегдеш, еще не посвящена храму, он не должен влиять на то, что срабатывает или не срабатывает контакт этой воды с живой водой из колодца. Это разные совершенно судьи, разные совершенно темы. Какая разница? Она уже была святая, когда ее очистили, или она еще не была святая, когда ее очищали. Что мы видим? Что мы видим? Говорит Гемара, сделал Гемара вывод. Алма, следовательно, эйн зрия легегдеш, а ханаме эйн зрия летрума. Говорит Гемара, эйн зрия легегдеш. То есть, когда у меня есть вещь, которая уже имеет статус святой, она уже посвящена храму, она уже имеет статус даже, возможно даже жертву, но, по крайней мере, она посвящена храму, ее уже нельзя очистить. Что это значит? Мы чуть ниже в Гемаре вывели определение. Это называется маала асу легегдеш. Слово маала переводится как что-то более высокое. То есть, когда речь идет про стандарты, которые мудрецы ввели, закон 100 мудрецов, мудрецы в храме, все, что касается тех объектов, тех предметов, той самой воды, которая уже посвящена храму, мудрецы ввели более высокие стандарты, подняли планку и сказали, что если эта вещь уже посвящена храму, здесь не срабатывает вот этот способ ее очищения. То, что уже принадлежит храму, то, что уже посвящено быть жертвой, если оно стало нечистым, уже невозможно это очистить. Хотя по букве закона Торы, вот это самое гашака или зрия, контакт с чистой живой водой из колодца, он очищает. Так как это уже принадлежит храму, мудрецы ввели более высокие стандарты во всем том, что принадлежит храму. Говорит Гемара, хаханами эн зрия ле трума. То же самое ему нельзя очистить трума. А именно, хотя по букве закона Торы, когда есть нечистое саженец, зерно, которое нечистое, это таме, его посадили в землю, оно пустило корни, оно как бы стало частью земли, подобно тому, как вода, дотрагиваясь до живой воды, приобретает ее статус. Это стало частью земли. Соответственно, зерно должно стать чистым. И все, что из него вырастет, тоже должно быть чистым. Эйн зрия ле трума. Если речь идет про трума, то некий более высокий уровень, некая святость, которая присутствует. Маала асу ле трума. Мудрецы в контексте трума ввели более высокие стандарты. И та трума, которая стала нечистой, ее уже невозможно очистить, по тем кадонам, как обычно должно происходить. Хотя, если было бы обычное зерно, не трума, не чистое, когда мы его сажаем, оно пускает корни, оно становится чистым. Когда речь идет про труман, есть более высокий стандарт, подняли планку стандартов, соответственно, это не станет нечистым. И тогда то, что выросло из этого зерна, будет иметь статус нечистой трумы, и поэтому это никому нельзя есть. Таким образом, так Раби Ирмия объясняет тот закон, который написан выше, что если зерно, которое нечистое, которое посадили, трума, зерно, которое трума, которое нечистое, которое посадили в землю, то, что выросло, имеет статус нечистой трумы и запрещено всем. Почему нечистое? Ведь оно очистилось, когда оно пустило корни. Во всем, что касается трумы, мудрецы такое очищение, скажем так, не признают, введя более высокий стандарт законов касательно трумы, ровно как мы видим, что они ввели более высокий стандарт законов касательно воды, которая посвящена храму, что она уже не очищается. Это объяснение Раби Ирмия. И в этой теме Гемора продолжает. То есть мы что мы видим? Мы видим, что мудрецы, когда речь идет про храмовые вещи, ну, скажем так, жертвы или то, что посвящено храму, они ввели более высокий стандарт. Задает Гемор вопрос. Йосиф Равдими, векиомр ля ашмайца, сидел Равдими, векиомр и сказал ля ашмайца эту тему. То есть он проговорил все, что написано выше, вот эти законы о более высоком стандарте, которые ввели касательно тех моментов, тех объектов, которые посвящены храму. Вомр ля абай, задал ему абай вопрос. И где же он беклики омар, аваль бп, ло авут рабонан маала, одил мы бп нами авут рабонан маала. Начали прямо дословно. Посвятили сосудом, сказано, однако устами, словами, ло авут рабонан маала, не сделали мудрецы, вот это не ввели мудрецы, им этот более высокий стандарт, не сделали маала, не подняли планку. Одил мы, или, быть может, бп, если посвятили устами, нами, а вот рабонан мала, тоже сделали мудрецы вот это устражение, более жесткие, более высокие стандарты. Что это значит посвятить сосудом или посвятить устами? Имеется в виду, что когда мы говорим про жертвы, например, та же вода, которая потом будет вызываться на жертвенник, да? Или мы увидим ниже вода, которую смешивают с пеплом красной коровы. Чтобы она стала святым, приобрел статус кадош, святое. Там есть два этапа. Первый этап от посвящения устами. То есть просто говорит, вот эта вот вода, мы ее посвящаем храму для того, чтобы в будущем она была той водой, которую возливают на жертвенник. Этот первый этап, это связано с более низкого уровня. Это стало имуществом храма, но все еще не приобрело статус жертвы. Потом, когда эту воду помещают в специальный сосуд, святой сосуд, храмовый сосуд, тогда это поднимается еще на более высокий уровень святости, и тогда это уже имеет статус жертвы, или в данном случае имеет статус той воды, которую возливают на жертвенник, которая тоже имеет статус жертвы. Это вопрос, который задал Абая, вот эти вот, скажем так, более высокая планка, она введена с того момента, когда посвятили устами, еще даже до того, как налили эту воду в специальный сосуд, возведя ее на самый высокий уровень святости, или что это, вот эта вот планка поднимается только с момента, когда посвящение, оно максимально возможное, а именно, когда налили это в святой сосуд. Все то время, что посвящение было только устами, то есть мы просто проговорили, что эта вода пойдет на жертвенник, тогда святость там не такого высокого уровня, на святости более низкого уровня все еще не сделали вот это поднимание, не подняли планку стандартов, и тогда такая вода, даже если вначале она стала... Вначале ее посвятили, а потом она стала нечистой. Можно будет ее очистить, когда она будет контактировать с живой водой из ключа или из колодца и так далее. Ответил ему. Омрли сказал ему. Зу ло шамати. Этого я не слышал. То есть насчет вопроса, который ты задал, он ему говорит, я ответа не знаю. Я не слышал четкого ответа. Но кайойцы бо шамати. Нечто подобное я слышал. А именно. Похожей теме я слышал некую идею, которая может прольет свет на поднимаемую тему. Да ом раби аво, ом раби йоханан, мы учили это выше. Как сказал раби аво от имени раби йоханана. Анавим шенитмеу, виноград, который стал нечистым, дархан, его выжимают, если его выжали из него сок, в ахарках, а после этого гигдешан, а после этого посвятили вот этот сок, вино, храму для того, чтобы возливать это вино на жертвенник, тегурин, это чистое. Если гигдешан в ахарках дархан, а если вначале посвятили сами ягоды в ахарках дархан, а потом их, они нечистые ягоды, да, их посвятили, потом они стали нечистыми, и потом дархан, а после этого из них выжили сок, мимо, это вино будет нечистым. Давайте поймем, что здесь происходит. У нас есть виноград. Он таме, нечистый. Мы учили выше, что когда выжимают виноград, который нечистый, так как сок, который находится внутри винограда, мы его рассматриваем не как часть ягоды, а как то, что хранится в сосуде внутри ягоды. Да, виноград, сам плод стал нечистым, сок, который между волокнами, он все еще чистый. Когда его выдавливают, мы учили выше, каким образом его выдавливают, чтобы он не стал нечистым, его выдавливают, мы это повторим чуть ниже тоже, его выдавливают, то есть сок выходит, сок чистый. Так. Теперь здесь написано, что так оно так работает, только в каком случае, что если вначале выдавили сок из нечистого винограда и получился чистый сок, а после этого этот чистый сок посвятили храму, это кошерно. Но если в начале гигдешар, в начале виноград посвятили храму сами ягоды, а после этого выдавили сок, хотя с точки зрения правил, которые мы знаем, если просто рассчитать, что здесь произошло, когда ягоды посвятили храму. Нечистые ягоды. Сок внутри все еще чистый, потому что он не является частью ягоды. Как и написано, что если после этого выдавили, тогда сок будет нечистым, будет тамэ. Какая разница? Вега, навим, какая разница? Что мы видим? Что мы видим? Что если есть ягоды, которые уже посвящены храму, соответственно, касательно этих ягод мудрецы ввели более высокие стандарты. В чем проявляются эти более высокие стандарты касательно посвященных храму ягод? В том, что сок, который в них находится, не считается отдельным от ягоды. То есть, если у меня есть виноград, который нечистый, он посвящен храму, сок, который внутри, уже нечистый, даже находясь внутри ягоды. То есть, поскольку есть, идет речь про будничный виноград, то ягоды это одно, сок это другое. Одно, нечистота с ягоды на сок не передается. Но если речь идет про посвященный храму виноград, здесь мудрецы ввели более высокий стандарт. Где он проявляется? В том, что нечистота с ягоды передается на сок. Говорит Гемара, вега, навим, ведь эти виноград, дык душа спеннингу. Это посвящение устами. Виноград невозможно посвятить в сосуде можно только вино посвятить. Если посвятили храму виноград, только посвящение устами. В Афилуахе даже в этом случае, а вот рабонан мало, а сделали рабонан, ввели мудрецы более высокий стандарт, более жесткий закон. Что мы видим? Что даже то, что посвящено храму, всего лишь устами, даже без освящение в специальном сосуде. Здесь мудрецы уже ввели вот это устражение, более высокий стандарт чистоты и нечистоты. Омар рав Йосеф, это не доказательство. Омар рав Йосеф, а новенькая амарта, про виноград ты говоришь? Здесь вообще речь про другую тему, а именно. Гаха банавим шель трума аскинан, дак душу спе дидву, к душу скли дамья. Говорит Гемара, здесь речь идет банавим про виноград шель трума. Не посвящение винограда храму, а речь идет про то, что виноград, он трума. И то, что написано посвятили, имеется в виду отделили или не отделили. Здесь, говорит Гемара, к душе спедингу, скажем так, посвящение устами его винограда трумы, сейчас мы это объясним, к душе с клидами, это подобно посвящению сосудам. А вальганы, те, дыбая кли, которым нужен сосуд, БП, ло, а вот рабон таканта, возможно, тогда посвящение только устами, здесь мудрецы не сделали никакого более высокого, никакого устражения. Сейчас мы это объясним, что здесь происходит. Когда мы говорим про вещи, которые посвящены храму, здесь есть два этапа. Первый этап – это проговорить устами, обозначить, посвятить храму само по себе имущество, допустим, то вино какое-то или вода какая-то, мы посвящаем и отдаем это храму, теперь это принадлежит храму, соответственно, это еще не имеет статуса жертвы, но это уже принадлежит храму более низкая святость. Потом мы освящаем это в специальном сосуде, возникает более высокая святость. Здесь есть место разделить между посвящением, которое словами, устами, словами и действием, а именно через сосуд. И мы задаем вопрос, с какого момента мудрецы ввели более высокий стандарт. Но когда мы говорим про трума, трума, она всегда делается устами. Трума, в большом счету, ей даже не нужно действие. Надо просто обозначить, что вот эти плоды, они трума. Здесь нету, в закон не предполагает два этапа по определению. Соответственно, говорит Гемара, когда мы говорим про трума, отделение трумы, которое делается устами, так как, в принципе, нет двух этапов, понятно, то, что делается словами, оно приравнено к максимально высокому уровню, который делается в храме сосудом. Но в тех местах, где есть два разных уровня, здесь вопрос остается вопросом, быть может, вот этот более высокий стандарт введен только на максимально высоком уровне святости. Трума, она всегда максимально высокий уровень святости. Там нет низкого и высокого, там нет двух этапов. Соответственно, единственный, который есть, который устами, он максимально высокий, подобный тому, что в храме делается сосудом. Но в храме, где есть два уровня святости, первый словами, а другой сосудом, быть может, высокий стандарт введен именно там, где это сосуд. Таким образом, ответ на вопрос нету. Анавим, виноград, который трума, это не доказательство. С момента, что его сделали трумой, с момента, что отделили трума, действительно, здесь введен более высокий стандарт, и мы говорим, что если есть уже трума, которая стала нечистой, мудрецы, так скажем так, устражают и считают жидкость, которая внутри винограда, подобно ягоде, то есть жидкость уже нечистая. Но когда мы говорим, про виноград, который еще не трума, он нечистый, но он еще не трума, из него выдавили сок, и только потом на сок сказали, что сок будет трумой, здесь сок остается чистым. Это то, что касается трума. То, что касается святынь, а именно храма, здесь непонятно, с какого момента ввели это устражение. С момента посвящения словами или только с момента посвящения, сосудом. Продолжает Гемара. Гемара задает такой вопрос. Уми умра бьохан хахера... Извините. Дархан ваафилу... Чуть выше, простите, еще слово выше. Дархан ваафилу тува. Когда Гемара говорит, что мы вот самый виноград, который нечистый, мы выдавливаем из него сок, и сок остается чистым, в простом понимании написано никаких ограничений. Дархан ваафилу тува. Дархан, то есть выдавливает сок, вафилу тува, и даже много. Можно взять много-много нечистого винограда, давить его, и сок, который выйдет, будет чистым. Говорит Гемара, это непонятно. Уми ума Раби Йоханан Гахи, разве Раби Йоханан мог такое сказать? Ведь выше тот же самый Раби Йоханан, ваума Раби Йоханан, анавим шедитмеу, виноград, который стал нечистым, ягоды, шедархан, поход мехебейца, их можно выдавливать, сок будет чистым, но надо каждый раз брать винограда меньше, чем кебейца. Почему? Мы это учили выше. Действительно, сок, который внутри ягоды, на него не передается нечистота от самого винограда. Это верно. Но как только мы начнем выдавливать сок, тогда нечистые сами по себе ягоды передадут свою нечистоту соку. Как этого избежать? Надо брать ягод объем меньше, чем кебейца, потому что пища, как то ягоды, объемом меньше, чем кебейца, не передает нечистоту. Так Раби Йоханан сказал выше, так мы объяснили выше. А здесь написано, что можно давить в любом количестве. Как это понимать? И Байсем, первое объяснение. Аханами, похус, похус, кебейца, это простое объяснение. Говорит, аханами здесь тоже имеется в виду брать меньше, чем кебейца каждый раз. То есть есть виноград, который нечистый, который еще не отделили, его, ему не дали статус трума. Он нечистый, но он еще не трума. Можно выдавить сок, используя каждый раз объем винограда меньше, чем кебейца. Сок будет чистым, и потом этот сок можно назначить, сделать трумой, да, то есть посвятить и сделать его трумой. Если же это уже было трума, повторимся еще раз, если это уже было трума, тогда здесь мудрецы ввели более высокий стандарт, и то, что уже трума, здесь сок, который внутри, сразу станет нечистым, нет смысла уже его выдавливать, то, что называется, чистым он уже не станет. Это первый вариант. Второй вариант, про что идет речь, когда мы разрешаем выдавливать виноград из любого количества ягод, и сок все равно останется чистым. И байсем, если хочешь, скажу, госом, там, где требовалось объем меньше, чем кебейца, деногу легу берешон, вела велеу ингу шейне. Перейдем слова. Там, когда Раби Йоханан требует брать немного винограда, меньше, чем кебейца, деногу легу берешон, виноград потрогал того, кто называется первым от источника тумы, как мы учили выше, есть источник тумы, это мертвый, источник источников тумы, мертвое тело, тот, который потрогал, был в контакте с мертвым телом, называется тмемет. А вот тума, отец нечистоты, тот, который был в контакте с ним, он первый от источника, его нечистота немного легче, тот, который потрогал первого, он второй, его нечистота еще легче. Так вот про это идет речь, что виноград был в контакте с тем, который первый, виноград второй. Теперь, соответственно, когда мы начнем выдавливать из винограда жидкость, которая вступает в контакт с вторым, мало того, что она получает нечистоту и становится первой, как мы учили выше, это называется, это выдав на 13-м, 14-м листе мы учили выше, это называется хойзрим машким льюис ришин. Жидкость, которая принимает нечистоту от второго, она не третьим становится, как должно было бы быть, а оно первым становится. Так говорит Раби Йоханан, соответственно, когда мы выдавливаем виноград, который имеет статус второго, для того, чтобы жидкость... Почему мы требуем объем меньше, чем кебейца? Потому что если будет целая кебейца винограда, это сделает сок, который вытекает даже первым. А здесь, когда мы разрешаем выдавливать из любого количества винограда, ха-ха, шиногу бышени давлю шлиша. А здесь речь про ситуацию, что виноград дотронулся до второго, виноград он третий. Третий не передает нечистоту четвертому в принципе. И тем более он не сделает его первым, поэтому можно брать любой объем нечистого винограда. Сам виноград нечистый. И если он уже трума, то есть сок, который внутри, уже нечистый. Но если он еще не трума, сок, который вытекает, мог максимум быть четвертым. Четвертый, он, так понятие четвертый нету, соответственно, сок останется чистым, даже если объем винограда он максимально большой. То, здесь остановимся. Завтра мы эту тему продолжим еще немного ниже. Вот эту тему, в каких рамки и параметры того, где мудрецы ввели более высокие стандарты касательно храмовых моментов или трума. И завтра эта судья закончится на следующем листе. Спасибо за внимание.